Дорогие друзья, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И эта фраза имеет огромное значение, просто колоссальное значение. И вы знаете, я знаю содержание своей проповеди сегодняшней, и я не перестаю удивляться, насколько Бог удивительный, насколько Он велик. Все, что сегодня вы уже слышали от проповеди Саши, объявления Сергея, до молитвы за нашу семью Тамковичей, и слово, которое сейчас будет звучать, это удивительное Божье устройство, каким образом Он через нас всех говорит к нам. И вы сейчас это почувствуете, потому что это будет просто естественное, логическое продолжение всей той истины, которая сегодня звучит с начала нашего богослужения. И мы продолжаем нашу пасхальную тематику, мы продолжаем говорить о воскресении, и тема моей проповеди – «Нам жизнь дается дважды». «Нам жизнь дается дважды» – в какой-то степени это немножко саркастично звучит по отношению к сегодняшнему миру. Вы, наверное, много раз слышали фразу «Живешь один раз, поэтому бери от жизни все». Потому что живешь один раз. Элвис Пресли как-то сказал, важно стараться, чтобы вокруг вас были какие-то особенные люди, которые принесут в вашу жизнь частичку радости и счастья. Потому что живешь-то один раз. Николай Островский в своем произведении «Как закалялась сталь» говорит следующее: «Жизнь дается всего один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И много-много-много вы услышите разного рода цитат великих, невеликих людей, которые свидетельствуют о том, что люди действительно так думают. Живешь лишь раз. Проживи по-настоящему. Бери от жизни все. В английском языке даже есть такая аббревиатура, такое слово YOLO, они говорят. Это «You only live once». «Ты живешь только раз». То есть это общепринятая фраза, общепринятое понятие, которое звучит очень красиво, интересно, ободряет, вдохновляет. Но есть один нюанс. Эта фраза противоречит Писанию. Друзья, Библия нас учит тому, что мы живем дважды. Мы не живем один раз. Более того, не только верующие, но и неверующие живут дважды. Каждый человек, согласно Писанию, покинув этот мир, встретит новую жизнь. Встретит новую жизнь, и эта жизнь называется вечностью. Поэтому сегодня я приглашаю нас всех задуматься об этом – задуматься о второй жизни, задуматься о воскресении, задуматься о том, что Бог, в принципе, вложил в наше сердце вот эту жажду иметь жизнь будущую, иметь жизнь после смерти. В книге «Екклезиаст» 3 главе в 11 стихе мы читаем такие слова: «Бог вложил вечность в сердце человека». Правда, в синодальном переводе там слово «мир», но если точнее сказать, то это скорее будет слово «вечность». Бог вложил вечность в сердце человека. Когда человек умирает, мы часто задаемся вопросом: «И что это все? Это все?» Вот так вот просто вот обрывается жизнь, обрываются планы, обрываются мечты, обрываются какие-то надежды, и нам горько от этого, горько от того, что вот это происходит. Представьте себе художника, который пишет прекрасную картину, тратит на это годы, и перед последним штрихом, когда уже место на выставке зарезервировано, чтобы море людей посмотрели на это прекрасное произведение, он берет нож и просто вырезает в клочья это удивительное произведение. Что бы вы сказали такому художнику? Представьте себе скульптора, который днем и ночью трудится над каким-то удивительным произведением, над каким-то бюстом какого-то великого человека, вырезает каждый штрих, каждую морщинку для того, чтобы правдоподобие этой скульптуры, чтобы она как будто бы ожила. И в последний момент, перед последним штрихом, он берет и вдребезги разбивает этот бюст. Вы скажете, что ни один художник так не поступит со своим произведением. Ни один скульптор так не поступит со своим произведением. Вы будете правы. И, друзья, Бог так не поступает со своим творением. Бог вложил в человеческую душу удивительный план. Он вложил в сердце человека удивительное будущее. И жизнь не обрывается просто так. Когда мы смотрим на человека, он прожил, умер, и думаем, и что дальше? И в чем был смысл? И зачем это было нужно? И у нас много вопросов. Почему происходит так, как происходит? Послание Ефесянам в 3 главе, в 10 стихе апостол Павел пишет о том, что однажды мы предстанем перед ангелами, и, глядя на нас, они прославят Бога за то, за ту премудрость, которую Он вложил в свое творение. Так что Бог, друзья, Он не привел нас в этот мир и не сказал: «Ребята, живите на всю катушку, потому что потом вы умрете, и все, ничего не будет, там пустота, там бессмыслица, там ничего». Но Бог так не сказал. Вечность вложена в наше сердце. Вечность вложена в душу каждого человека. И об этом свидетельствует огромное количество факторов. Когда люди задаются вопросом «И что дальше?», когда люди думают о том, что будет происходить после смерти. И я хочу предложить вам открыть Евангелие от Иоанна. Это удивительное Евангелие, которое уделяет огромное количество вопросу воскресения, вопросу вечной жизни. Я недавно перечитывал его. Я удивился тому, насколько тема воскресения ярко и глубоко поднимается апостолом Иоанном. Он пишет о вечной жизни в 4 главе, он пишет о вечной жизни в 5 главе, он пишет о вечной жизни в 6, 8, и практически до самого конца, почти в каждой главе, апостол Иоанн освещает тему воскресения, тему вечной жизни. И я хочу предложить вам взять 4 ключевых события о воскресении, которые помогут нам видеть вот эту картину, что жизнь мы проживаем дважды, что каждого человека ждет воскресение, и поговорить и поразмышлять о том, насколько воскресение важно для жизни каждого человека. А у нас будет 4 пункта. Иоанна 2 глава, я озаглавил так: «Обещанная сила воскресения». Евангелие Иоанна 2 глава говорит об обещанной силе воскресения. 11 глава говорит о доказательной силе воскресения. 11 глава о доказательной силе воскресения. 20 глава говорит об олицетворенной силе воскресения. Олицетворенной силе воскресения. И в конце 20 главы персонализированная сила воскресения. Персонализированная сила воскресения. Немножко сложно, но это только кажется. Давайте посмотрим на первый пункт. Обещанная сила воскресения, которая описана во 2 главе в начале служения нашего Иисуса Христа. Иисус в храме. И первое его послание, такое публичное, которое мы видим на страницах этого Евангелия, это не послание любви. Это послание гнева, это послание суда, потому что во 2 главе Евангелия от Иоанна описывается то, как Христос очищает храм. Прежде чем мы прочитаем этот текст, я хочу немножко рассказать вам о контексте. Был такой человек, его звали Анна. Может, это немножко странно, но это был мужчина. Его звали Анна. Он был совсем не благочестивым человеком, он был совсем не истинным священником, хотя он много лет был первосвященником, но, к сожалению, на то время, а может быть и сейчас, и может быть далеко не только в Израиле, но первосвященник – это был человек, который имел очень мало общего с верой и религией, но очень много общего с экономикой и властью. И вот таким человеком был этот первосвященник Анна. Он был очень влиятельным, он был очень богатым, он настолько был влиятельным в Израиле человеком, что римские власти, которые в тот момент оккупировали Израиль, они сняли его с должности первосвященника, они боялись его и поставили другого человека. Но несмотря даже на это, на то, что Анна утратил должность главного священника Израиля, несмотря на это, он продолжал руководить всеми процессами в Израиле. И это очень ярко видно по тому событию, которое происходило в самом конце жизни Иисуса. На тот момент первосвященником был Каиафа, еще одна личность. Но помните, когда Иисуса судили, где его судили? У Анны. Всем заправлял все равно Анна. Настолько это был влиятельный человек. Так вот, свое огромное богатство, власть, влияние этот человек получил от храмовой торговли. Особенно на Пасху. В храме происходили две финансовые, можно так сказать, оборотные события. Первое. Люди покупали агнцев, животных, для жертвоприношения. И второе, люди меняли деньги для того, чтобы их купить. То есть в храме две финансовые операции происходили. Это обмен денег и покупка жертвенного животного. И кто-то из историков написал, что во времена Иисуса на Пасху в храме закалывали около 250 тысяч животных. Вы можете представить, какие умопомрачительные цифры были. Настолько много людей, паломников собиралось на Пасху, что храм превращался просто в такую огромную кровавую бойню. И это происходило, и это означает, что как минимум 2 миллиона человек совершали жертвоприношения в этом храме на Пасху. Интересно, что Иосиф Флавий, это историк, практически живший в те времена, он описывает, что в храме тогда, на тот момент, голубя, который стоил уже, ну, говоря, скажем так, современными нашими категориями, стоил 5 центов, продавали за 4 доллара. Вот такая была торговля. То есть животные или голубь, птица, которые использовали бедные для приношения в жертву пасхальную, для того, чтобы совершить эту Пасху, для того, чтобы совершить жертву, жертвоприношение, увеличивали сумму от себестоимости примерно в 80 раз. Представляете себе, 8000% навара. И вот это вот происходило в храме постоянно. И особенно это происходило на Пасху. И Анна богател очень сильно. Богател очень сильно и очень быстро. И вот в эту систему, по сути, коррупции, наживательства на религиозных обрядах, на религиозных чувствах, в эту систему очень сильную, очень влиятельную, очень дорогую, вклинивается Иисус. Он просто туда вклинивается. И давайте посмотрим на наш текст. Это 2 глава, 13 стих и далее. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда в дома, и возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Представьте, один человек входит в этот храм, где тысячи и тысячи людей, которые имеют глубочайшее убеждение, что каждое их движение происходит по воле Бога, глубоко религиозные, посвященные, и Иисус просто вероломно это все прекращает. Это невероятное поразительное зрелище. Невероятная сила пойти против огромной системы, которая уже, наверное, происходила на протяжении сотен лет, и разрушить ее одному человеку. Огромная сила, огромная власть, огромное влияние Иисуса Христа с самого начала его служения, они очевидны. Они просто очевидны. Никто ничего не мог сделать. Никто ничего не мог сделать. Была ли реакция? Конечно, реакция была. 18 стих, посмотрите на это. Иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иоанн очень часто использует слово «иудеи», не называя тем самым израильский народ, а имея в виду израильских начальников. Да? Это очень часто мы видим на протяжении всего Евангелия. Поэтому мы можем легко сделать вывод из контекста этого Евангелия, что к нему обращались начальствующие. Они были противниками, противниками Христа. И, конечно, это далеко не самое лучшее начало карьеры учителя, с учетом того, что Иисус сделал в тот момент в этом храме. И в 19 стихе Иисус дает им ответ. Он говорит: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». «Разрушьте этот храм, и через три дня я его построю вновь». Хотите узнать, от Бога ли я? Хотите узнать, есть ли у меня власть делать то, что я только что сделал? Убейте меня, и я через три дня воскресну. Убейте меня, и я через три дня воскресну. Иисус никогда не шел у них на поводу. Он никогда не показывал им никаких знамений. Он совершал много чудес, и они действительно были, можно сказать, знамением. Но Иисус никогда не давал знамения просящим эти знамения. Посмотрите, Матфея 16 глава 1 стих. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красное, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете». Они пришли и говорят: «Ты Мессия? Правда? Покажи нам знак. Покажи нам знамение». И он отвечает им: «Вы умеете определять погоду, но понимать знамения вы просто не способны». И это действительно так. Сколько чудес они видели, а они видели все чудеса, потому что они были всегда с Иисусом, они всегда ему противостояли. Прочитайте все четыре Евангелия, вы увидите, что на каждом шагу эти люди, начальствующие, они постоянно ему противостояли. Они видели чудеса, но это не помогало их вере. Но Иисус продолжал. Мы читаем 16 главу Матфея, 4 стих. «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, ушел. Матфея в 16 главе Иисус использует другой образ, уже не образ храма разрушенного, а образ Ионы, но говорит ту же идею. Когда люди требовали от него знамения, что он Божий Сын, он говорил о воскресении. Подумайте об этой мысли. Когда люди думают, является ли Иисус Христос Божьим Сыном, Иисус направляет их задуматься о том, что такое воскресение. Немного ранее, в 12 главе, в 39 стихе, Иисус объясняет эту же концепцию. «Но Он сказал им в ответ, рот лукавый и прелюбодейный ищет знамений, знамений не дастся ему, кроме знамения Иона пророка, ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус обещает воскресение. Он говорит это всем. Это открытая информация. Вам нужно это знать. Вам нужно знать о воскресении. Хотите знамения, что я имею право очистить храм? Я воскресну. Вот вам знамение. Я Бог, победивший смерть. И если Иисус не воскрес, то рушится весь смысл. Очищение храма не имеет значения. Любая проповедь Христа не имеет значения. В церкви нет никакого смысла. И именно поэтому в первом послании к Коринфянам в 15 главе Павел говорит, «А если Христос не воскрес, то вера ваша бесполезна». Бесполезна, потому что вы еще во грехах. Никто не искупил ваши грехи, если Христос не воскрес. И давайте вернемся ко второй главе Евангелия от Иоанна. Фарисеи отвечали Иисусу, «Этот храм строился 46 лет». И ты в 3 дня воздвигнешь его, они не знали, что он еще 22 года будет строиться после смерти Иисуса. Он все еще строился, этот храм. И только в 64-м, кажется, году они закончили его строить, а через 6 лет он был разрушен, помните, 70-й год. И они неправильно понимали его. Они неправильно понимали его. Они упустили суть. Но они очень хорошо это помнили, потому что когда они судили его в Матфея, 26-я, кажется, глава, они пытались, помните, обвинить его в том, что он обещал разрушить храм и отстроить его заново. Они помнили каждое слово Христа, но они не верили. Знать это еще не значит верить. Владеть информацией – это еще не значит быть Божьим детем. Их сердце было закрыто. Их сердце было закрыто. Итак, обещанная сила воскресения, она была провозглашена Иисусом Христом много раз. И ученикам, и народу, и фарисеям. Он говорил об этом много раз на страницах всех 4 Евангелий. Мы лишь коснулись нескольких с вами отрывков. Давайте посмотрим на второй пункт, Иоанна 11 глава, доказательная сила воскресения. То есть, есть обещанная сила воскресения. Христос обещал воскреснуть. Есть доказательная сила воскресения, что Христос может это сделать. И мы с вами перелистываем наши странички к 11 главе. Мы находимся в той точке, когда ученики Иисуса, не только апостолы, но и многие женщины, которые были с ним, и другие люди, они не верили в воскресение. Иисус говорил, 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 они не верили. В прошлое воскресенье мы с вами слушали прекрасную проповедь о том, как двое учеников Иисуса находились в страшнейшей депрессии, потому что они не верили. В то, что много раз слышали, они не верили, несмотря на то, что они видели чудодейственную силу Христа. Они не верили. Иисус это понимал, и в 11 главе Он помогает их вере. Он служит их сердцам. Там происходит удивительное событие. А до этого в 10 главе, 18 стихе Иисус говорит, «Имею власть отдать ее, говоря о своей жизни, и имею власть опять принять ее». Иисус постоянно говорил о том, что Он будет умирать и что Он воскреснет. И, конечно же, ни один здравомыслящий человек не скажет такое, если не будет в силах это осуществить. Потому что подобное обещание, оно должно быть гарантировано действием. И в следующей главе, 11 главе, Иисус специально руководит событиями, до самых мелких деталей, для того, чтобы укрепить веру людей в то, что воскресение возможно, для того, чтобы показать доказательную силу Христа воскрешать из мертвых. Вы помните, 11 глава – это воскресение Лазаря. Это удивительная история. И вся глава, она пестрит огромным количеством событий. И ученикам Иисус говорит в 15 стихе: «Радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали». Иисус сделал так, чтобы Лазарь умер, для того, чтобы его воскресить, и для того, чтобы ученики уверовали. Поэтому в 15 стихе он прямо говорит: «Я радуюсь, что меня не было, когда Лазарь был еще болен, чтобы меня не было рядом с ним, чтобы я не мог его исцелить, потому что я хочу его не исцелить, я хочу его воскресить». Он должен умереть, чтобы вера ваша возросла. Поэтому с самого начала 11 главы Иисус говорит о том, что, точнее, ему говорят о том, что тот, кого ты любишь, болен. Это третий стих. Потом, после этого предупреждения, Иисус говорит, что он остается в этом месте еще два дня. То есть он узнает о том, что Лазарь болен, но он никуда не идет. Но он остается там еще два дня, и об этом свидетельствует 6 стих 11 главы. Потом предлагает ученикам идти в Иудею, и проходит опять какое-то время, и ученики его против, потому что в Иудее уже ждут убить Иисуса. Эта история находится в контексте ситуации, когда Иисус уже почти идет на крест, и, конечно, ненависть к нему очень сильно возросла. Чуть-чуть до этого в той самой Иудее Иисус исцелил слепого, и тогда фарисеи уже приняли решение убить его и ждут его на Пасху. И помните, ученики восстали, они говорили: давно ли тебя искали убить, зачем идти в Иудею? Но Иисус идет в Иудею, потому что он хочет укрепить их веру. Он хочет воскресить Лазаря. И даже тот самый знаменитый Фома, помните, там сказал: идем, и мы умрем вместе с ним. Вот вам Фома неверующий. То есть он шел на воскрешение Лазаря, на смерть, потому что он знал, что их точно схватят. Идем, мы умрем вместе с ним. Это очень интересная глава. Но смотрите, с 21 стиха идет разговор с Марфой, и он очень важный. Марфа узнает, что Иисус идет все-таки. И с 21 стиха мы прочитаем короткий этот текст. «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: воскреснет брат твой, воскреснет брат твой. И у Марфы включается правильное богословие. Научена, она была лучшим учителем. Посмотрите на 28 стих. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Марфа верит в воскресение всех людей. Она верит в это, но Иисус говорит о другом. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Каждый верующий в Меня, если умрет, оживет». Иисус проповедует Марфе то же самое, что ученикам, несколько стихов до этого. Он говорит Марфе о том, что суть его прихода сюда – это ее вера в воскресение. Это ее вера в воскресение. «И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет никогда. Веришь ли этому?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в этот мир». Друзья, Иисус не идет в Вифанию для того, чтобы помочь несчастному. Он не идет для того, чтобы помогать решать какую-то локальную проблему. Он идет доказывать воскресение. Он идет решать глобальную проблему. Проблему неверия даже собственных учеников в воскресение Иисуса Христа. Воскресение Лазаря – это не удовлетворение какой-то локальной нужды, но проповедь о глобальной нужде. Мир нуждается в том, чтобы верить в воскресение. Мир нуждается в том, чтобы верить, что мы живем дважды. Мы живем дважды. 11 глава, 17 стих. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. Иисус пришел тогда, когда Лазарь умер уже как 4 дня. И если мы знаем немножко историю или культуру израильского народа, то этот факт имеет большое значение. Это, наверное, удивительно, но евреи верили, а может быть, даже и сейчас верят, что душа умершего человека находится с ним 3 суток, 3 дня, и на 4-й покидает его. И, может быть, поэтому, для того, чтобы ни у одного человека не было ни малейшего сомнения, что этот Лазарь действительно был мертв, Иисус выждал 4 дня и констатировал это через Святое Писание. 35-36 стих, когда происходят вот эти диалоги, потом выходит после Марфы Мария, потом идут за ними люди, и они видят слезы Иисуса. Да, это удивительное событие. 35 стих. «Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. Смотри, как Он любил Его». Но я не думаю, что Иисус плакал, потому что Он любил Лазаря. Так или иначе, Он сейчас его воскресит. Зачем Ему плакать? Лазарь живой в глазах Христа. Это Он мертвый в глазах людей. Я думаю, что Иисус плакал, столкнувшись с последствиями греха. Он увидел страдающего человека. Он увидел страдающих людей, которых постигают смерть, которых постигают болезни, которых постигает скорбь по причине их собственного греха, по причине последствий вот этого грехопадения, которое живет в душе каждого из нас. Он столкнулся с этим последствием греха, и у него была скорбь за страдания людей от их собственной греховности. Скорее всего, именно это вызвало слезы, жалость и любовь к человечеству, а не любовь к Лазарю, которого, конечно же, Иисус любил, но с Лазарем все в порядке. 39 стихе Иисус говорит, отвалите камень. Марфа ему отвечает, уже смердит, уже вонь идет. А в 40 стихе Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Я покажу тебе сейчас. Я покажу тебе сейчас, Марфа, божественную реальность. И в 43 стихе Иисус говорит, Лазарь, иди вон. И дальше мы знаем, что происходило. Один из следователей Писания немножко шутливо заметил, что Иисусу надо было произнести имя Лазаря. Если бы он не сказал Лазарь, наверное, бы все мертвые вышли из всех могил. Настолько велика Божья сила, настолько Бог могуществен в своем воскресении. И это действительно так. Мы должны верить с вами, друзья, что Иисус имеет власть над смертью. Таким же образом, как должны верить в это все, кто находился на том месте тогда. И ученики, и Марфа, и Мария, и все остальные. Итак, Иисус обещал силу воскресения. Это первое. Иисус обещал, Иисус доказал силу воскресения. Это второе. И давайте посмотрим на третье. Иисус олицетворил силу воскресения. Это апогеи, когда Иисус сам воскрес. Он олицетворил силу воскресения. Он обещал, Он доказал, Он совершил. Да? Он совершил или олицетворил. И давайте мы с вами перелистаем наши странички на 20 главу, которую сегодня уже упоминали. И мне это очень нравится. Мы будем говорить или продолжать говорить, о чем Александр говорил. В этой главе описывается воскресение Христа. Точнее, воскресение Христа не описывается нигде в Библии. В Писании описывается следствие воскресения Христа или реакция людей на воскресение Христа. И это удивительная глава, и она имеет огромное значение. Мы знаем, что Он умер. Мы знаем, что опытные римские воины, солдаты, палачи, помните, которые не перебили голени, потому что они сказали, мертв уже, которые проверили копьем, И это тоже свидетельство, что мертв уже, которые отдали Иосифу Аримафейскому тело. Иосиф не в одиночку хоронил его, и много-много людей. И даже первосвященники, которые попросили поставить стражу возле могилы, все это общество людей, огромное количество, они свидетельствовали прямо или косвенно, своими словами или поступками, что Иисус Христос мертв. Иисус Христос был действительно мертв. Но на утро воскресенья, первый день недели, идет Мария ко гробу, видит, что там пусто, видит, что там никого нету. Она зовет учеников, Петра, Иоанна. Они бегут к могиле, как Саша сказал, Иоанн был моложе. Кстати, Петр и Иоанн, они были большими друзьями. Они потом стали пасторами Иерусалимской церкви. Иоанн прибежал первый. Я не знаю, отражается ли здесь характер Иоанна и характер Петра, но Иоанн не зашел в могилу. Но когда Петр добежал, он влетел туда. Это Петр. Это Петр. И они тоже констатировали, что там никого нету. И шестой стих мы прочитаем. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и платок, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый, на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и самое главное слово, и уверовал». Иоанн уверовал. Иоанн, который пишет это Евангелие, написал про себя, что вот здесь он уверовал. Иоанн, который пишет это Евангелие, написал про себя, что десятки, а может быть сотни чудес не помогли ему. Быть со Христом 3,5 года не помогли ему. Быть одним из трех любимых учеников не помогли ему. И здесь он уверовал. Потом Иисус является несколько раз ученикам, потом он является 500, он является женщинам. И вот задумайтесь, как сила воскресения проявилась? Как сила воскресения Иисуса Христа проявилась? Очень просто. Люди, которые поверили в воскресение, стали другими людьми. Совершенно другими людьми. Петр, который совсем недавно отрекся, просто испугался за свою жизнь. Тогда, когда ему прямо никто не угрожал, кстати. Идет прямо в храм, прямо в самое сердце опасности и проповедует. Если бы Петр украл тело Иисуса и совершил вот эту мистификацию, была ли у него такая сила до смерти не бояться проповедовать Евангелие? Друзья, имеет огромную связь наша вера в воскресение и наше свидетельство нашим неверующим людям. Огромная связь. Насколько мы верим в воскресение Иисуса Христа, настолько это отражается в нашей жизни. Воскресение Иисуса Христа произвело такую силу, что мы сегодня с вами являемся носителями через 2000 лет и последователями той силы, которая была явлена в Иисусе Христе через Его воскресение. 14 глава, 19 стих. Иисус говорит: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Это свидетельство своим ученикам, это свидетельство всему миру. Итак, сила воскресения была обещана. Об этом говорит 2 глава Евангелия от Иоанна. Сила воскресения была доказана. Об этом говорит воскрешение Лазаря в 11 главе. Сила воскресения была воплощена. Об этом свидетельствует воскресение Иисуса Христа, описанное в 20 главе. И последнее. Сила воскресения была персонализировано. И это имеет огромное значение. И это тоже в этой же главе. Почти весь текст после воскресения Иисуса Христа, он посвящен людям. Он посвящен людям. Посмотрите, 20 глава, 11 стих. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и, видя двух ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса, и они говорят ей: жена, что ты плачешь?» Она настолько была убита, что она даже не поняла, что это ангелы. 13 стих говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Как вы думаете, Мария верит в воскресение Иисуса? Она говорит, что она не верит в воскресение Иисуса. «Унесли, украли, где положили его?» Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник. Это интересно, конечно. Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». И она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Вот этот образ Марии, друзья, он имеет огромное значение. Она настолько была убита, настолько, насколько убит каждый человек, не верящий в воскресение Христа. В жизни нет никакого смысла. Каждый, кто не верит в воскресение Иисуса Христа, может смело сказать: жизнь одна. Живи на полную катушку. Ни в чем нет смысла, потому что там ничего нет. Вот это состояние Марии, вот эта катастрофа ее сердца, бессмыслица, непонимание, полная неопределенность, дезориентация – это состояние каждого неверующего человека, который не верит в воскресение. И он даже будет очень религиозным, и он даже будет, как Мария, очень сильно любить Христа. Ничего это не значит без воскресения. Иисус ей по-арамейски говорит: «Мариам». Он не говорит «Мария», он говорит «Мариам». Хотя в синодальном у нас «Мария» написано. Но дальше мы видим, что она говорит ему «Равуни». И там, кстати, написано по-арамейски и переведено. То есть они перешли на арамейский язык. И тем самым Иисус зажег в ее сердце понимание того, кто перед ней стоит, потому что так говорили только самые близкие люди. Если мы будем углубляться в контекст культурный, она узнала именно таким образом Иисуса. 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит: „Мир вам“». Двери были заперты. Вот как выглядят герои. С трясущимися коленками. И вот как выглядят люди, которые еще не верят в воскресение. Как кто-то заметил: и эти ребята могли украсть тело? Они с комнаты не могли выйти. Они с комнаты не могли выйти. Иисус приходит к ним, 20-21 стих, сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидели Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас». Зачем это все описывается? Мария, ученики. Ответ очень простой. Ответ, друзья, очень простой. Воскресение было персонализированным. Воскресение – это событие личное. Это не какой-то общий праздник. Это не что-то общее, непонятное. Это очень личное. Христос после воскресения является огромному количеству людей, чтобы для них воскресение стало личным. Только так люди становятся верующими. Только так люди становятся верующими. И сегодняшний наш герой Фома, 24 стих. «Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Я как-то слышал, как родители побуждали своих детей ходить в воскресенье на богослужение, используя эту историю. Не будешь ходить, самое важное пропустишь. Как Фома. Я не знаю, насколько такой урок выдерживает богословской критики текста, но Фомы не было. В каком он состоянии был, мы не знаем. Но 25 стих, другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа», но он сказал: «Если не увижу ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра, я не поверю». Проходит 8 дней, Иисус, 26 стих, является. После 8 дней опять был в доме ученики его, и Фома был с ними. Пришел Иисус, тогда двери были заперты, они все еще боялись. Двери все еще заперты. Они все еще боялись, они все еще были вместе, они все еще были в панике. Это происходит процесс, на это надо время. Стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Друзья, воскресение – это личное событие. Если воскресение не является личным событием для вас, то вы неверующий человек. Если человек, окружающий вас, кто-то из ваших неверующих родных, не верит, что Иисус Христос воскрес ради его спасения, и действительно воскрес, это чудо, это необъяснимо, то этот человек неверующий, каким бы он религиозным ни был, сколько бы он в церковь ни ходил, сколько бы он Библию ни читал и так далее. Все бессмысленно, если Христос не воскрес. Но Иисус сказал Фоме: «После тебя придут многие люди, которые не смогут увидеть». И это очень важное заявление, друзья, потому что это говорит о том, что персонализированность воскресения касается не только Марии, не только учеников и не только Фомы, прогульщика. Она касается каждого здесь сидящего и каждого, кто сейчас дышит, живя на этой планете. Именно поэтому у нас есть 30-31 стих. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в этой книге. Сие же написано, чтобы вы что? Уверовали. Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь вечную». Вот в этом настоящая суть христианства. Он сделал воскресение личным для Марии, для учеников, для Фомы и для каждого человека, кто примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Сегодня люди говорят: мы живем лишь раз. Но своим воскресением Иисус показал: мы не живем лишь раз. Крышкой гроба все не заканчивается. Согласно Писанию, друзья, крышка гроба все только начинается на самом деле. Если мы просто сравним те крохи лет, которые мы проживем здесь на земле, и ту бескрайнюю жизнь, которую мы будем со Христом жить, то крышка гроба все только начинается. Это хорошая надпись на могиле, кстати, если вы, может быть, выбираете себе надпись на будущее. «Крышка гроба, все только начинается». Отличная надпись, извините, это просто мысль пришла. Может быть, у меня так напишите. Мне бы понравилось. Итак, Иисус обещал воскресение, Иисус доказал воскресение, Иисус воплотил воскресение, Иисус сделал воскресение личным для каждого верующего человека. И наша задача, друзья, идти к людям. Иисус явился ученикам в горнице и сказал: «Я посылаю вас, я посылаю вас». Воскресение – это не просто чудо для того, чтобы разнообразить нашу жизнь. Это свидетельство тем, кто будет это свидетельство передавать. В каком-то торговом центре на Рождество была такая акция. Вы там что-то пишете, какое-то пожелание рождественское, и потом в микрофон на весь торговый центр это озвучивает. Наша Люда там была, она оставила пожелание: «Пусть Христос будет в доме каждого человека». Вот такое пожелание она написала, и вот ожидали в микрофон. Знаете, что в микрофон прозвучало? «Чудо Рождества желаю всем вам». И что-то там такое вот было. То есть цензура вырезала Христа. Христос не нужен. Друзья, миру воскресший Христос не нужен. В Всем нужна Пасха. Все будут праздновать. Я в детстве так поражался. Меня во дворе лупили и кричали «баптист», а их родители яйца красили в это время и Пасху праздновали. У людей все в голове перепутано. Им не нужен Христос. Им не нужен Христос. Им нужна Пасха, им нужно Рождество, им нужен праздник, им нужно настроение, душевная атмосфера и прочее, прочее. Поэтому мир очень нуждается в том, чтобы верить в воскресение, потому что это путь в настоящую жизнь. Пусть Господь благословит нас жить так, как живут верующие в воскресение Христа, и нести эту весть всем, кто в этой вести нуждается. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты явил чудо воскресения. Мы также видим чудо неверия, которое олицетворено в учениках, в многих людях, которые видели Тебя, ходили с Тобой. Нам кажется, что если бы мы там были, мы бы точно верили, но, скорее всего, нет. И мы нуждаемся в том, чтобы вера наша, она произвела плод благодаря Твоей огромной благодати, совершаемой в нашем сердце, в нашей жизни. И мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы вера в Твое воскресение преображала нашу жизнь прежде всего. И чтобы вера в Твое воскресение преображала жизнь многих людей, которые вокруг нас. Чтобы мы были яркими свидетелями. Чтобы мы были теми носителями воскресения Твоего, которыми стали потом ученики, поверив, действительно поверив в Твое воскресение. Благослови, Господь, церковь нашу. Благослови всех тех, кто еще не верит в Твое воскресение, для которых Христос не является личным спасителем. Я молю Тебя, сокруши их сердце, как Ты сокрушил сердце Марии, как Ты сокрушил сердца апостолов и многих людей, которые потом каялись, и создавалась церковь, и становилось больше и больше. Не дай, Господь, ни одному человеку, который присутствует в этой церкви, в этом доме, чтобы он остался равнодушным или религиозным, но чтобы вера в то, что Ты его Господь, который умер и воскрес для прощения его грехов, чтобы эта вера родилась в его сердце. Мы молимся и за наших близких, родных, соседей, коллег, родственников, которых нет сегодня с нами. Пусть воскресение Твое станет смыслом жизни для них через наше свидетельство, через Слово Твое, через какие-то события. Я знаю, что Ты не желаешь никого, чтобы погиб, но чтобы каждый пришел к познанию Тебя. Мы просим Тебя, Господь, яви Твою благодать. Благослови то событие, фестиваль надежды, который мы ожидаем и готовимся. Пускай это будет праздник Твоего воскресения, праздник момента, когда многие-многие люди придут к Тебе с покаянием, осознавая свою греховность и свою нужду в Тебе. Благослови, Господь, наш город, благослови нашу страну и будь прославлен наш вечный Бог. Аминь.